Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, 16 часов в Москве, радиогостинная, Анна Ильина за пультом, ее это место, ее прям вписывается идеально. Олег Шевкун у микрофона. Анна-то вписывается идеально, а мне вот вспоминаются слова Маяковского. Нет, Есенина, с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. В христианской жизни, с одной стороны, все понятно, потому что есть смерть и воскресение Христова, потому что есть книга Откровения Иоанна Богослова, и не только она, которая говорит нам о будущем. Далекое будущее — это оно понятно, но иногда вдруг так бросает, так кидает, что с тобой мучаюсь, что не пойму. Отец Дмитрий Смирнов с нами сегодня. Отец Дмитрий, добрый день.
Добрый.
Блогер, батюшка, что еще, кто еще? Руководитель комиссии. Одним предложением, как бы себя представили, отец Дмитрий?
Ну, вот так сперва хорошо сказали, отец Дмитрий Смирнов.
И все, а дальше не надо было. А у вас бывает, что вы вдруг не понимаете, не на последние дни, а вот на ближайшее будущее, куда несет рок событий, и самое главное, что с этими событиями делать?
Про рок я ничего не знаю в моем лексиконе.
Этого
слова. Ну, как поэтический образ.
Ну, конечно, есть такое слово. Конечно, образ.
Но никакого рока вообще, по-моему, нету.
Вам движение этой жизни, как христианину, как пастырю, как служителю, понятно и, в общем, неожиданностей не бывает?
Ну, бывают, конечно, но не так, чтобы уж совсем как снег на голову.
Сегодня будем говорить об этих самых неожиданностях и о тех вызовах, которые бросает жизнь, о тех вызовах, на которые должны реагировать мы с вами, христиане, на которые реагирует церковь, как реагирует, что, как это происходит. Отец Дмитрий, вы мне сказали перед эфиром, что у вас не было обращения, не было такой точки или такого процесса, когда вы из человека невоцерковленного стали воцерковленным верующим. Я правильно вас услышал?
Нет, неправильно.
А вот исправьте.
Пожалуйста. Я просто никогда не был неверующим. У меня такого опыта нет. Но воцерковление шло по мере вырастания.
Вы жили в советские времена и были человеком верующим, а вокруг вас, я имею в виду, не в семье, а за пределами семьи. Вокруг вас среда
за пределами семьи меня как-то мало что-то глубоко на меня влияло, но я так вот даже сейчас вспоминаю воспитательницу в детском саду Ию Петровну. Мне кажется, она была верующим человеком, потому что она вела себя по отношению к детям по-христиански.
С вашей точки зрения, среда того времени, советская среда, такая среднестатистическая, если такое можно предположить, и среда современная, какая из них более дружественна к христианству?
Та, старая.
Даже так, даже при вот том, что мы говорим, не знаю, без духовной, духовный, конечно, да, но атеизм, отрицание Бога, вы все равно говорите, что она была более дружественной. Почему?
Ну вот, например, я наблюдаю такую картину. Через двор одного из моих храмов, где у меня, так сказать, база моя находится, ходит народ. 30 лет назад эти люди понимали, через какой двор они идут. У них менялись лица. Они взирали на кресты, смотрели на небо. У них изменялась походка. Они обязательно как-то вот поворотом головы отслеживали вот эту панораму, которая перед их глазами. А современные люди, мне кажется, они вообще на этом не фиксируются. Им что храм, что универсам, что стоянка велосипедов, они абсолютно... И лица у них такие совершенно не отражающие никакой духовной работы и даже мысли.
Но 30 лет назад и Библию не читали, и в храм большинство даже на Пасху не ходили. Сейчас все равно большинство не ходит, но все-таки ходят-то больше. Все-таки сдвиги-то должны быть.
Нет,
иначе какой прогресс-то получается?
Ходит. Я что, прогресс — это что-то такое?
Движение вперед. Я родился на движение вперед, отец Дмитрий.
Да здравствует наш паралич, самый прогрессивный в мире.
Не, ну не так же сразу.
Я не придерживаюсь этого, так сказать, лозунга. Поэтому, да, люди очень изменились. Особенно молодые люди. Вот. Такая молодежь, когда она к нам приходила 30 лет назад, они как-то... У них была жажда Бога, жажда духовной жизни, настоящая. Крестилось больше взрослых, чем детей, как сейчас помню. Человек 15 взрослых и 3-4 ребеночка.
Вы можете согласиться с утверждением о том, что в конце 80-х и первой половине 90-х годов в России и на постсоветском пространстве было все-таки духовное пробуждение?
Ну, пожалуй, это вполне возможно.
Почему оно пошло на убыль? То есть, если так хорошо пошло. Кстати говоря, я понимаю, что к этому есть разные отношения, оценки бывают разные, но в самых разных церквях, и в православной церкви, и в евангельских церквях, действительно в это время, ну, всплеск интереса. Потом действительно мы видим, что это идет на убыль. Что? Что произошло? Можно не можно сказать, плохо работали.
Об этом сказал Бог работает. Христос. Одно семя упало при дороге, другое на каменистую почву, третье в тернии, и только на плодородной почве взросли вот эти ростки. А так, конечно, человек очень часто так как-то загорается, зажигается, но не имея корня, увядает.
Но корень-то откуда? Корень в Боге? Корень должен бы Бог сам давать или нет?
Бог...
Или он никому ничего не должен?
Никому ничего не должен, это раз. Во-вторых, он сделал для нас, для всех, гораздо больше, чем нам нужно. Это вот, когда сравниваешь, допустим, наш народ и народ Филиппин. Угу. Вот, мы
были
имеем все, причем ну, в таком... абсолютно чистом изводе. Вот. И в то же время как-то очень... Народ просто темный. Такой темени, как сейчас у людей, у детей, у подростков, трудно себе представить. В наше время любой подросток по сравнению с современными – это академик.
Теперь смотрите, что получается. Вы говорите человеку, знаешь что, вот ты представитель... темного народа. Вы только что сказали, народ просто темный. Но при этом я хочу, чтобы ты услышал о Христе. А он скажет, вы меня только что оскорбили. Может быть, сказать ему что-то приятное, а потом уже о Христе.
Если оскорбили, я говорю, слушай, хочешь, я на колени встану, попрошу прощения. Если я говорю, что солнце закрыто тучами, и кто-то об этом скорбит, разве я его оскорбил? Это просто такой факт. Он не может Блока от Лермонтова отличить. Ну, что тут делать? Это такой факт нашей жизни, что народ сильно-сильно из серого стал темным совсем.
Вы предпочитаете, и я смотрел и слушал ваши проповеди, кстати, Оксана Белоусова пишет прямо так, отец Дмитрий, это просто бомба, люблю слушать его проповеди. Кстати, тут меня немножко пугает, бомба, она ведь взрывается.
Да что вы?
Да.
Вот новость.
Да вот, а вам как-то не страшно, когда...
Really?
Really. Когда слушательница пишет, что отец Дмитрий просто бомба, значит, может быть взрыв, может быть дюнамис такая, сила такая взрывная. Вот вам как по этому поводу?
Да никак.
Нормально?
Разные образы бывают.
Отец Дмитрий...
А потом я не строю свою жизнь в зависимости от характеристик таких прелестных дам.
Я напоминаю о том, что идет трансляция. Вы можете написать через сайт teos.fm, через приложение Radio Teos, в тех группах, в которых вы слушаете или смотрите нас. Или вы можете нам звонить 8-800-333-1706, сайт, соответственно, и наше приложение Radio Teos. Там есть тоже функция... приема звонков. До эфира вы сказали о том, что были пионером, потом комсомольцем. Вам, верующему человеку, христианину, пришлось написать заявление в комсомол, потому что иначе были бы проблемы. Может быть, я тоже вас неправильно услышал. Было такое?
Было.
Вы можете себе представить то же самое, но наоборот. Когда есть некое общество, а общество по большей части светское, секулярное, но мы, христиане, настаиваем, чтобы люди вели себя по-христиански. И человек проходит, я не знаю, библейские занятия, катехизацию, все что угодно, просто потому что положено. В душе у него все равно ничего нет, но ему положено, кто-то ему это положил. Это скорее хорошо, скорее плохо, или это зависит?
Это скорее хорошо.
Да,
почему?
Да,
да. Потому что христианство создало на земле величайшую культуру. Вот, в Европе. И поэтому это весьма и весьма полезно. Знать вот эти фундаментальные глыбы этой культуры.
А вы не боитесь набить человеку оскомину? Или что этот человек будет как тот ребенок, которого поставили в угол, он кричит: «Мам, я стою, но внутренне я давно уже отсюда ушел».
Я не боюсь, я сам педагог. Я просто нужно готовить педагогов. И церковь вообще именует крещение просвещением. Поэтому это для нас очень задача понятная – просвещать людей. И если через это у человека появится возможность открыть дверь ко Христу, которая он и сам и есть, аз есть дверь, то это будет замечательно. Но я считаю, что у человека должен быть шанс. Никто же у него не спрашивает: там, ты будешь слушать Диму Билана? Он играет и играет.
Он может выключить, это вы зря.
Ну, человек может упереться и сказать: простите, я на этот урок ходить не буду. Ну, тогда уж, раз бунт, тогда не надо.
То есть все-таки насильно заставлять не будете?
Ну, прям вот насильно нет. Если человек спокойно и аргументированно скажет, что я не хочу, или моя мама... Если он скажет, моя мама говорит, я вырасту и разберусь сам, мне это не подходит. А ты давай, будь добр, изучи, а потом скажи, что я против был того, что мне преподавали тригонометрию.
Отец Дмитрий, вы только что наступили мне на больную мозоль. Вот эта фраза «вырастет, разберется сам», мы ее постоянно слышим, и я, как пастор в протестантской церкви, это постоянно слышу. Послушайте, извините, но это ахинея полная.
Совершенно верно подписываюсь. Где подписаться?
Да негде подписаться, ну, потому что вы действительно больную точку задели, потому что мы не спрашиваем: так, а ты будешь есть сейчас фрукты, овощи? Да пусть ребенок вырастет, 18 лет ему будет, он разберется, чем ему есть. А вот насчет духовного молока мы вот это вот почему-то такое говорим.
Нет, мы это такие
не
глупости
мы, люди,
не
говорим. Люди,
ну, люди всегда говорят глупости.
Как вы на это отвечаете? Вот ребенок вырастет, пусть сам разберется.
По-всякому. Вот, в частности, вот ваша сентенция насчет овощей мне очень понравилась. Можно, я вполне возьму себе на вооружение.
Сегодня говорим о вызовах, которые встают перед церковью, вызовов, которые встают в секулярном мире, в мире, который далеко, к сожалению, по большей своей части, я тут должен согласиться, ну, у меня нет выбора другого, я просто вижу, что вокруг происходит, должен согласиться, что это далеко от Христа. И мы говорим о том, как церковь на эти вызовы отвечает. Пишите, звоните, присоединяйтесь к этой беседе. Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, вот часто воспринимают церковь как нечто архаичное, как нечто то, что укоренено в далеком прошлом, но при этом еще и не очень поворотливое. Появляются новые вызовы, ну, я не знаю, будь то генная инженерия, генные исследования, генетические исследования, будь то семейная тематика. И церкви нужно какое-то время, потому что у нее инерция, потому что вот, чтобы разобраться. А мир уходит вперед. Насколько, с вашей точки зрения, Церковь Христова действительно может отвечать на то, что реально волнует людей вот сейчас? Не вчера, позавчера или, там, не знаю, 20 веков назад, а сейчас?
Ну, мне кажется, это наблюдение совершенно не соответствует истине. Церковь отвечает на все возникшие вызовы. Просто большинство вызовов, которые возникают, они мало кого интересует, потому что все 7 миллиардов людей, они разделены на такие группы по разным признакам, и, в общем, в каждой группе есть какие-то свои навязчивые идеи фикс.
В смысле?
В прямом. Которые, ну вот есть люди, помешанные на политике, есть, которые на футболе. Вот даже... Меня футбол совершенно не занимает. А есть люди, готовые, я не знаю, что-то, ну, как минимум, глотку себе драть.
Не, ну, слушайте, ну, это не вызов. Я не думаю, что вызов для церкви, допустим, как относиться к чемпионату мира. Тут каждый для себя решает, но за чемпионатом мира возникает
так
другое.
Так и многое из того, что в этом мире каждый за себя решает.
Нет,
или каждая семья, или каждый... человек.
А вот тут опасность, потому что сначала мы говорим, каждый за себя решает, а потом у людей футбол или любой другой спорт становится на место Бога. Так каждый для себя решает или все-таки кто должен направить? Потому что мы прошли вот такой путь, значит, футбол. Каждый решает сам, что делать. Он решил, и он от Бога ушел в футбол. Слушайте, а может быть, не должен он был решать или должен?
Церковь направляет только граждан неба и своих Богу. Потому что если человек не обращен к Богу, то ему слова церкви для него, как говорит мой один приятель, фиолетово. Этого совершенно не забавляет, что церковь по тому или другому поводу говорит. И некоторые даже из них считают себя верующими, забывая, что верующих верующие люди Христа распяли, например. И у меня есть любимый список, так сказать, людей крещенных. Ленин, Сталин, Гитлер, Наполеон, Берия, Дзержинский, ну и так далее.
Ну, некоторые из них даже в семинариях учились когда-то.
Ну, не некоторые, только один, Сталин, но конкретно. И то не доучился.
Недоучка был, да?
Да.
Ну, смотрите, тут верующие, религиозные, это немножко разные понятия. Я здесь боюсь уйти в эту подмену понятий, потому что мы там просто запутаемся на самом деле. Но вы говорите о том, что людям фиолетово, при этом у церкви есть позиция. Люди...
Позиция есть, безусловно. Мы даже стараемся то, что нам Господь открыл, перевести на современный птичий язык. Для того, чтобы вот люди, привыкшие к этому птичьему языку, ну, восприняли те послания, которые идут от церкви.
Ну, хорошо. Давайте,
конечно, хорошо.
Давайте попробуем это на практике, потому что ведь нас обвиняют, христиан обвиняют, и причем самых разных. И
христиан
в самых разных
обвиняли
грехах.
Все 2000 лет. Экая новость.
Да, ничего нового в этом нет.
Христиане, но... которых не обвиняют, это не христиане.
Конкретные ситуации я не хочу сейчас просто ворошить, потому что это, ну, допустим, христиане приходят и начинают протестовать против каких-то, я не знаю, действий. Выставка проходит, мероприятие проходит, христиане приходят и протестуют. Ведь получается, что они пытаются навязать свою точку зрения тем, кому фиолетово, а им это зачем?
Причем тут точка зрения?
А что это?
Человек идет
так.
По улице. И происходит какой-то возмутительный акт, который ему претит. И он, как гражданин, может вполне возмутиться. Что тут такого? Почему христианин должен ручки в брючки, ножки в травку и, так сказать, языком подлизывать все то, что люди наплевали на асфальт?
А нам говорят, вам, товарищи христиане, это претит, а нам, до вашего мнения, фиолетово.
А нам на фиолетово, до вашей реакции, на нашу реакцию.
Где реакция переходит за рамки? Грубо говоря, можно ли по-христиански набить морду несогласному?
Для этого есть суды.
Когда в вашей жизни была ситуация, когда концерт стал слишком громким, и в храме, который за километр находится, вот стало слышно, вы, насколько я знаю, не воспользовались судом, вы пришли и, ну, скажем так, попросили сделать потише.
Я не мог откладывать до суда, или, как мне говорили там благожелательно, надо было написать заявление в прокуратуру. Но тогда бы, я знаю, как ходят эти письма, это уже прошло не одно богослужение, а целый месяц бы мы служили, пока была бы какая-то реакция.
Но концерт кончился раньше, чем вы написали заявление.
Да, поэтому я пошел и за 20 минут договорился и решил эту проблему с руководителями этой вакханалии.
То, что я слышал, но опять я слышал, я там не был.
А я был.
Вы были. Там было насилие с чьей-либо стороны?
Нет.
Потому что мне показалось, опять, это вопрос о том, как христианская церковь добивается того, чтобы быть услышана. Вы, с одной стороны, сказали, для этого есть суды, а потом вы говорите о том, что ну, некогда было, да, вот суда бывает некогда ждать.
Конечно.
Так есть суды или есть самосуд?
Нет, самосуд, конечно, есть.
Вот вы недавно... допускаете самосуд?
Я не допускаю, сама жизнь. Недавно один школьник перестрелял своих одноклассников, потому что его истязали не один год в классе, и на это наплевательски смотрели и учителя в школе, классный руководитель, родители мальчика. Он совершил самосуд, взял ружье отцовское.
И что?
И перестрелял.
И вы его оправдаете, как христианин?
Нет, я это, конечно, не оправдаю, но и как христианин я бы ему помог, мальчонке.
В смысле, пострелять?
Не, ну почему обязательно пострелять? Ну,
вы так
решил
слышите,
это без выстрелов.
Не было христианина рядом.
Я понимаю, да. Ни одного среди этих людей не оказалось, ни одного, в ком бы было чуть-чуть бы чего-то христианского.
Может ли христианин совершать насилие ради Христа?
Конечно. Сколько примеры, угодно.
Примеры.
Александр Ярославич Невский. Он разрубал тевтонцев пополам, и обе половинки тонули в озеро.
Современные примеры можно, потому что ну, то-то ни вы не видели, ни я не видел. Даже киношки не сохранилось. Безобразие какое.
Нет, что значит видели, не видели? Есть предание.
Предание, да.
Вы же не видели, как распинали апостола Петра вверх ногами?
Нет, не видел.
Ну вот, и вы этому не верите, что ли?
Я же не говорю, что я не верю про Александра Невского. Я говорю о том, что современные примеры
были... Но Александр
Невский
был рукой подать по сравнению с апостолом Петром.
Ну да, да, да. Во временном плане, конечно.
Конечно.
И все-таки современные примеры, где вы считали бы насилие ради Христа допустимым?
Да, просто сколько угодно может быть. Например, хотите? Какой-нибудь пьяный вахлак в трамвае начинает оскорблять женщину. Я всегда в таком случае беру его за шиворот и спускаю с подножечки вниз.
Но это не насилие ради Христа, это насилие ради обычной порядочности.
Нет.
А разница?
Обычная порядочность исходит от Христа.
То есть источник там?
Конечно.
Хорошо, человек приходит в тот же трамвай и не оскорбляет женщину, но он начинает, ну, допустим, он мусульманин, и он начинает молиться.
Пожалуйста, я ему коврик дам.
А почему? Ведь он не... Вот это же не христианская молитва. Где грань?
Дело в том, что Коран, который он использует для своей молитвы, он наполнен воспоминанием о Христе и о Божьей Матери.
Баптисты рядом с вашим храмом поставили книжный развал, но это не ваша территория. Юридически претензий быть к ним не может. Но люди, которые идут из вашего храма, это видят. Будете убирать развал или не будете?
Обязательно.
Почему?
Потому что это конкурирует с нашими развалами. Зачем нам создавать конфликт?
А мусульманская молитва не конкурирует
Нет,
с вашей
молитвой?
Нет,
это настолько большая экзотика. У меня вот даже в храм ходила одна женщина, индуска. Она училась у нас в медицине, и она молилась у кануна, где мы поминаем усопших. Вот. Я с ней познакомился, поговорил, и даже в подарок ей Евангелие на английском подарил. Говорит, это вот кредо нашей веры. Она с благодарностью приняла, может быть, когда-нибудь станет христианкой.
Баптистам, которые книжный развал устроили, даже которые не устроили, подарите Евангелие на английском, на древнерусском или на другом
языке? Нет, конечно, потому что у них и так есть. И более того, я сам, когда был молодым, на вузовский приходил, И мне всегда братья наши баптисты давали, ну, сначала приходите завтра, потом послезавтра, но на третий раз всегда давали Евангелие.
Вы сказали,
за это очень благодарен.
Вы сказали, братья наши баптисты, для красного словца или по другой какой причине?
Ну, а разве мы не дети Адама?
Хорошо, братья ваши атеисты, скажите?
Пожалуйста, братья наши атеисты.
Или братья наши кришнаиты?
Нет, уж это не могу.
Где граница? Опять вызов.
А граница вот в чем, что атеист не обязательно сатанист, а кришнаист всегда сатанист.
Атеист не обязательно сатанист, даже при том, что он отрицает существование Бога, если он настоящий атеист.
Ну, вот академик Гинзбург, я его лично знал, он атеист официальный, но он совершенно не исповедовал сатану.
А будете ли переубеждать атеиста?
Никогда. Зачем?
Будете ли переубеждать кришнаита?
Тем более.
Что же будете делать? Ведь вы же миссионер.
Что такое миссионер? Каждый христианин миссионер.
Как же тогда вы будете доносить весть о Христе, если вам не придется вступать в диалог, вам, возможно, и в спор?
Нет, придется, если он меня спросит. Я всегда готов дать отчет о нашем уповании. Читали?
Читали. Ну, Петр когда-то говорил и правильно говорил. Да. Он не спросит, но он будет исповедовать свои взгляды. Он скажет о том, что, в общем-то, никакого Бога нет, никакой загробной жизни нет. Он вас ни о чем не спрашивает, он просто утверждает.
Да пускай утверждает, что хочет.
Вы не хотите ему ничего противопоставить?
Немножко подождать. Ну, у меня столько вот такие тома есть, чтобы противостоять, но это все, что метать бисер перед свиньями, что Христос нам запретил делать.
Когда начинается возможность для христианского благовестия? Вот в какой момент вы скажете, этот человек готов,
когда
я
есть
пойду?
У человека интерес или вопрошание?
Вам судить, есть у этого человека интерес или нет?
Ну, все-таки у меня некоторая опытность есть. Я все-таки уже воцерковленный человек лет 50.
А если этот человек не признается, что у него есть интерес?
А видно по глазам.
Хорошо, вы начали с человеком говорить, он вас, извините, посылает, но глаза подсказывают, что скажите еще, поверите словам или глазам?
Нет, если он меня посылает, я пойду. Правда, не туда, куда он посылает.
Не туда, куда посылает, очень плохо ходить, ибо посылают в одно очень ограниченное, в ограниченный набор мест, и эти места давно заполнены, туда не надо, это все понятно. Но ведь смотрите, какая вещь. Мы, как христиане, да, мы живем во многом, действительно в секулярном обществе, и я вот пытаюсь пронюхать эту вашу границу.
Когда пожалуйста, пойдете, нюхайте, я не против.
Когда вы пойдете, будете говорить, а когда вы скажете «нет», вот это...
Что значит «будете»? Я говорю каждый день.
Вопрос, слушает человек или нет? То есть это к нему вопрос уже, а не к вам?
Ну да. Во-первых, слушает, а во-вторых, слышит ли?
А как вы относитесь к другим конфессиям, спрашивает Евгения Ершова. Ну и, в принципе, опять мы... Вы меня тут удивили, на самом деле. Вы сказали о том, что мусульманину молиться вы не будете, а баптистский книжный развал будете сносить. Вот
ну,
вопрос.
Зачем сносить? Нет нужды.
А что вы с ним будете делать?
Братцы, не могли вы метров на 100 в любом из трех направлений?
Ну да, типа подальше.
Да, подальше, чтобы не было ассоциации, что ваш развал принадлежит нашей церкви.
Вас пугает именно эта ассоциация, а не то, что там баптисты
стоят? Меня вообще
ничего
не пугает, особенно баптисты. Вот уж чего не боюсь. Это самая безопасная деноминация.
А вы не сказали слово «секта», я очень ждал его услышать. Да? Самая безопасная секта.
Могу
вы его не сказали, вы его не сказали намеренно? Или не получилось?
Да нет, просто есть русский язык, он владеет полумиллионами слов в своем обиходе.
И кроме слова «секта» есть...
Много всяких.
Много всяких. Будете ли молиться с католиком, спрашивает Юлия.
А почему нет?
Ну...
Вот ко мне зашел в храм католик, и это бывает часто, и он стоит и молится. Я сказал, позвольте вам выйти вон. Как странно, да, дико? А у меня и лютеране приходили и тоже молились. У меня один лютеранин, американец, он даже к иконам прикладывался.
А я на самом деле понимаю вопрос Юлии. Я помню, опять, вы это знаете куда лучше, чем я. Насколько я понимаю, есть некое постановление церкви, которое запрещает молиться сенославно.
Речь идет о другом. Речь идет о совершении Божественной Евхаристии. А у баптистов вообще ее нет. Поэтому что-то. А если какой-то баптист читает «Отче наш» перед едой, и я тоже перекрещу лоб, если я делю с ним трапезу, то что в этом такого? Никакого нарушения. Но если есть нарушение, пусть меня сожгут на костре.
Пытаться просветить людей, далеких от Бога, бессмысленно, считает Жанна Михайлова. Согласитесь, поспорите? Это я уже,
я, друзья, читаю сообщение. Я вообще немощных в вере принимаю без споров о мнениях. В той же книжечке написано.
Да, хорошая книжечка, однако. Вот. Так что просветить-то? Вот все-таки есть смысл?
Да просветится свет ваш пред человеке, чтобы люди ваши видели добрые дела и прославили Отца, который на небесах.
Дмитрий Смирнов сегодня с нами. Мы говорим, мы пытаемся говорить о тех вызовах, которые перед церковью сегодня, перед христианским сообществом. Давайте мы сделаем коротенькую нашу перебивку. А можем ее сделать? Если да, то давайте.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Дмитрий Смирнов с нами сегодня. А говорят, вы нас не трогайте, мы хотим такую семью, у нас своя семья необычная. Вы нас не трогайте, у нас нравственность современная, и мы в ваши дела не полезем. Каждый верит в то, что хочет, и друг друга не трогают. Как вам такое положение дел? Реальность, нереальность, утопия, не утопия, отец Дмитрий?
Я не совсем уверен, что я понял, кого вы имеете в виду, но каждый перед своим Богом стоит или падает.
Если в Москве начнется гей-парад, будете призывать к тому, чтобы его разгонять, или будете беседовать или действовать как-то иначе?
Если он будет, то это значит, что уже окончательно Москва превратилась в Содом и Гоморру. Что тут здесь кого-то убеждать, бесполезно.
Готовы ли вы людей агитировать, собирать на то, чтобы... Ну, я не знаю, вот начинается спектакль, ставится спектакль, который действительно богохульный. Вот он действительно богохульный. Или фильм богохульный. Но на него идут люди. Признаюсь, для меня сказать, много раз сказать, не знаю, встать рядом с кинотеатром, поставить плакат, это допустимо. Но ворваться на сеанс и остановить сеанс недопустимо. А для вас?
Я, надеюсь, никогда не окажусь перед таким выбором.
Но выбор-то реальный,
я,
потому что сегодня все чаще христиане
принимают решение в течение доли секунды.
Вы импульсивный человек?
Да.
Жалеете об импульсе?
Бывает.
Можно ли дать в морду ради Христа?
Конечно.
Вы в этом точно уверены?
На 100%.
Когда Христос говорил о том, что... Вы помните, ученики ему говорили, слушай, давай мы пожжем вот эти города, или вот это привлеки, сведи огонь с неба. Иисус их остановил.
Вот мне очень жалко, вы до нашей беседы уже поминали
это. Да, к сожалению, да. Вот этого делать было нельзя.
Да ничего, признаюсь. Можно. Дело в том,
а что ж вам тогда жалко?
Сжечь заживо, да еще города с теми... Со всем скарбом, с детьми, со старухами. Это совершенно превышающая такая мера.
Где ваша граница, что не превышающая?
А дать в рожу, если человек обижает слабого или оскорбляет женщину, это очень похвально. Так должен делать каждый мужчина.
Вы только что сказали, что вы импульсивный человек и принимаете решение за полсекунды. За полсекунды, да, невозможно разобраться, можно не тому дать в рожу.
Кому-то невозможно, а мне возможно.
Вы настолько себя, в себя верите или не в себя?
Нет, у меня просто есть большой опыт. Я в юности занимался боксом. Реакция у меня мгновенная до сих пор. На автомобиле я это оттренировываю.
Почитаем сообщение, пишет Мансура Имамалиева. Случайно включила. Очень рада гостю. Большое спасибо. И тоже из Денис Маркин. Дядя, то, что происходит, часто происходит не на улице, а в закрытых помещениях. Вы лукавите, настраивая несознательных людей к определенным действиям. Ну, я тут немножко перефразирую и переведу, наверное, с того, что здесь написано. Иными словами, вы сказали о своей импульсивности. Вы сказали, что можно бить в рожу, если надо. Теперь представьте себе, вы это сказали, вы повели за собой людей, и начнется войнушка.
Это передергивание.
Почему?
Потому.
И все?
А что тут объяснять?
Да очень...
Зачем углубляться в какую-то фантастическую, бывающую раз там, в несколько десятков лет ситуацию?
Жанна продолжает эту тему. Ну, кто же имеет право судить другого, кроме самого Бога?
Причем тут судить? Не судя, а совершенно дать по роже для того, чтобы прекратить злодейский акт. Кого судить? Даже не осуждать. Просто прекратить богохульное действие.
Здесь, в этом нашем помещении, работают христиане, которые не во всем, далеко не во всем согласны конфессионально с Русской Православной Церковью, хотя здесь есть и гости из Православной Церкви. Можете ли вы представить себе, что какая-то группа людей, понимая и решив, что действует от Бога, придет и разнесет этот подвал?
Не представляю.
Почему? Ведь на самом деле это следует из того, что вы сказали. У вас есть картинка справедливости.
Это следует благодаря вашему, ну, как бы падшему разуму. Вы подтасовываете и под ответ. Ну, вот как школьники смотрят в последней странице задачника и подгоняют под ответ. Могут номер задачи вычесть. И так далее.
Мы имеем ум Христов. Помогите, пожалуйста, воспользоваться умом Христовым для того, чтобы показать, что на самом деле non sequitur не следует.
Это очень дерзко сказать, что я имею ум Христов.
А Христос живет в вас. Вы верите в то, что Святой Дух живет в человеке и в церкви, а вы часть церкви?
Я могу в данный или в другой момент так согрешать, что Дух Святый отойдет от меня.
Может ли ваш удар в морду быть таким грехом, или ваша реакция на события окружающего мира быть таким грехом, по причине которого Дух Святой отойдет от вас?
Теоретически возможно, но, скорее всего, это будет прилив Святого Духа, который, как вот, пересвет Челубею, как дал, и его убил насмерть на Куликовом поле. Это, наоборот, подвиг.
Не гордыня ли рассуждать таким образом, что...
Ничего подобного. Перед нами история, которая есть Священное Писание, изложенное в промысле Божьем.
Представьте себе, что российский парламент или парламент какой-то другой страны, я не хочу политики, поэтому, скажем так, какой-либо другой страны, принимает законы, которые основаны на 10 заповедях. И по этим законам, ну вот, караются такие вещи, которые сейчас считаются, ну, скажем, я не знаю, побивают камнями женщину, да и мужчину тоже, там же обоих побивали, за прелюбодеяние. Как верующий человек, будете голосовать за, против или
воздержитесь? Ну, конечно, против, потому Почему? Что это не христианский подход. Христианский подход – это когда Господь сказал «иди и не греши», а сказал «а кто первый без греха, пусть бросит в нее камень». Почитайте Евангелие, друг мой. Ну, что вы...
Дело в том, что совершенно недавно на вашем месте сидел другой человек, который сказал «да, потому что через этот закон вот Божье дело совершается». Поэтому я вас и спрашиваю.
А Гитлер к вам читает, не приходил тут участвовать?
Не пригласили бы, не удостоился бы, да и мараться не хочется. Ну, вот есть люди, о которых мараться не хочется, извините, при всей любви. Вот желания особого не возникает.
Я понимаю.
Да.
Я вам сострадаю.
Спасибо вам большое. Есть ли такие приглашения, которых вы никогда не примете именно из этих границ?
Конечно.
Не знаю, редакции, СМИ, в которые вы просто не придете, потому что это нарушает ваши границы, это противоречит вашим границам?
Дело не в границах.
А в
просто,
чем?
Ну, неприятно. Меня, например, Ксения Анатольевна несколько раз приглашала, я... Не ходил.
Отец Дмитрий, вы даете себе отчет в том, что есть люди, которым неприятны вы, которым неприятен я?
Конечно.
Если отдаете...
есть масса людей, которые меня ненавидят лютой ненависти.
Ради Христа. Помните, когда Павел говорит о том, что для иудеев я как иудей, для эллинов как эллин. Насколько, согласитесь, подстроиться для того, чтобы что-то до них донести? Или это не ваше в принципе?
Нет, это выше моей меры.
В морду дать не выше, а подстроиться выше?
А в морду дать так просто.
А подстроиться?
Ну, подстроиться — это вообще не мой характер.
Про вас говорят, что вы, ну, я в этом отчасти уже убедился, хотя вы так пушисто сегодня держитесь, но про вас говорят, что вы колкий, колючий иногда. Случается, ну, извини...
Иногда, наверное, бывает, а так те люди, которые меня знают, так не говорят.
Случается обижать, а потом извиняться.
Обижать?
Других обижать? Вот колкостью обидел,
если только, и ты ходишь... Если только невольно, но я всегда, если человек... как-то мне указал, что вот это уколол, я тут же готов просить прощения.
Вопрос от Виктора. Понимаю, что вы не можете отвечать за других, но почему так часто люди под видом православия совершают насилие над теми, кто не разделяет их убеждений?
Виктор? Может быть, они недостаточно православны, а может быть, они вообще... Я очень часто встречаюсь с таким явлением, что люди, которые исповедуют себя христианами, таковыми не являются. Так что тут всякие могут быть варианты.
Тут хороший вопрос. Да что? Хотели основывать церковь, местный батюшка, баптистскую, наверное, или протестантскую, местный батюшка не дал, сказал, ноги вашей здесь не будет. Как быть?
Ну, собрать общину в другом месте. Если у него хватит возможностей это закрыть.
На самом деле тут забавно. А имеет право батюшка сказать, на моей территории другой конфессии вот ноги не будет? То есть это вообще в принципе
обосновано? Ну, права нет, не имеет, конечно.
Но если он говорит, и на его стороне физическая сила, не будешь же в рукопашную ради Христа идти?
Ну, кто как.
Так. По поводу бомбы... Значит, Светлана пишет, Светлана Дедько, вы оскорбляете батюшку православного.
Нет, делает мне замечание Светлана. Меня никто не оскорбляет, мне очень вообще нравится и темп, и манера говорить, и вообще человек, который со мной говорит, очень мне, ну, как-то по душе, я бы сказал.
Ну вот просто тут это вопрос по поводу оскорбления, а я его продолжу. Закон об оскорблении религиозных чувств и то, сколько вдруг появляется людей, у которых оскорбляются религиозные чувства. Вы выросли в Советском Союзе, ваши религиозные чувства оскорбляли, ведь, наверное, сплошь и рядом, каждые 1 мая или на каждом комсомольском собрании, по крайней мере.
Ничего подобного, никогда не помню, чтобы кто-то оскорблял мои религиозные чувства.
Комсомолец должен бороться с проявлениями религиозных предрассудков. Устав, по-моему, 1 или 2 главы. Не оскорбление?
Я никогда не читал этот устав. Не могу сказать. Но я знаю, что это организации, которые поддерживают атеизм. Но я же принадлежал этому формально и при первой возможности вышел до всякой перестройки из комсомола.
Почему вместо того, чтобы подобно первым христианам защищать Евангелие, пребывать в молитве, пребывать в посте, наконец, почему современные христиане так часто ссылаются на закон и требуют того, чтобы силовые структуры их защитили от оскорбления религиозных чувств? Этот плакат оскорбляет мои чувства. Так, может быть, виноваты твои чувства или плакат? Или как в этом разобраться, в принципе?
Вы знаете, я запутался. Я не проследил за мыслью, это слишком громоздко
для меня. Человек говорит, вы оскорбили мои чувства. Кто виноват? Тот, кто оскорбил, чьи чувства оскорблены?
Я вполне понимаю, что такое оскорбление чувств. У человека есть чувства, и этим чувством нанесена скорбь. Но это уж решает суд. Тут ничего не сделаешь. Суд в каком-то...
Имеет ли право он решать чувства? Суду нужны доказательства, суду
нет,
нужны конкретика.
Раз существует закон, значит, уже с этого момента имеет право.
Вы сами считаете, что такую вещь, как оскорбление религиозных чувств, можно законизировать, легализировать?
Ну, какие-то поступки. Ну, вот, например, три прохвостки или четыре устроили такое шоу в храме Христа Спасителя. И это, конечно, безобразие.
Совершенно конкретные представители, в частности, Русской Православной Церкви, сказали о том, что этих девушек, этих женщин, да, можно было наказать, но с ними нужно было поговорить и говорить спокойно,
это
не
дело...
отправляя в тюрьму.
Это... Не знаю, по-моему, в тюрьму хорошо. Я 10 лет занимался тюрьмами, и, по крайней мере, им уже в голову никогда не придет это повторять.
Вы реально считаете, что тюрьма может перевоспитать?
Ну, я сам был свидетелем этого неоднократно.
Что сильнее, тюремное заключение или милость Божия?
Конечно, милость Божия.
Почему тогда вы говорите о том, что в тюрьму неплохо бы, а вот но, милость, она как бы исключена?
Эти особы, они совершенно к Богу не имеют никакого отношения, они его антиподы.
Может быть, они юродивые. Вы помните русскую картинку юродивых, когда юродивый мог делать совершенно невероятные
юродивый
вещи?
Юродивый по-русски... Это означает сумасшедший.
Да, апостол Павел говорит о том, что мы безумны. Если мы безумны, то безумны Христа ради.
Значит, вот Христа ради и другое, так. Но они не Христа ради. То, что они выделывали... Вы что, такого не понимаете, что ли?
Я пытаюсь понять вас, и пока мне это очень слабо удается, хотя делаю очень серьезные усилия, и спасибо вам за то, что говорите и рассказываете. Потому что для меня это именно Божья милость. В смысле, не вседозволенность... А милость
опять? Что значит вседозволенность? Я такого слова не произносил.
Естественно, вы его не произносили, потому что вы говорите о другом. Вы говорите о том, чтобы человека наказывать, о том, что человека в тюрьму. Я сижу и думаю о том, что...
Без этого, к сожалению, в отдельных случаях никак невозможно. Я даже, когда занимался тюрьмами 10 лет, у меня было такое предложение вообще... эта система наказания отменить, чтобы она вообще не звучала. Лучше назвать это дома изоляции людей, которые не могут себя держать в руках.
Был у меня случай, когда надо было, пишет Юля, когда надо было рефлекторно дать по роже просто для самозащиты. А я вот не справилась. Я сижу и думаю, Юля, а может, не надо? Почему вы думаете, что это надо было? Знаете, в чем между нами различие сейчас? Наверное, одно из... Я вот пытаюсь перебросить здесь мостик. А для меня Божья милость превозносится над судом. Для вас, кажется, тоже. Но при этом я сижу и легко шокируюсь от того, насколько допустимо для вас насилие в принципе. И получается такая вещь, как насилие ради Христа. Я правильно услышал? Допустимо. Почему? Потому что мир падший.
Я в курсе.
Но ведь тогда человек, совершающий насилие, он часть падшего мира.
Совершая насилие вы... Человек, который никогда не совершал никакого насилия, он все равно падший.
Но тогда вернее путь милости, чем насилие. Потому что...
Конечно, вернее.
Ну,
почему? Это безусловно... Вот, но это лучше отнести, ну, допустим, к части нашего мира, который разместился на земном шаре, ну, как, например, Европа и Соединенные Штаты.
В смысле?
Ну, в смысле страны, которые входят в Европейский Союз и Соединенные Штаты, только вот за последние годы уничтожили несколько миллионов человек.
Так это про насилие или про милость?
И про насилие.
Отец Дмитрий Смирнов, очень короткий вопрос.
Да можно сила, и длинный.
У нас 10 секунд. Сила Божия как проявляется в этом обществе? Буквально 3-4 слова.
Ну, например, в немощи.
Сила Божия проявляется в немощи, говорит отец Дмитрий Смирнов, от которого я слышал сегодня немало удивительного. Отец Дмитрий, если вас чем-то обидел, действительно... Прошу вас прощения.
Да ничем, наоборот. Вы как-то такое настроение мне создали. Замечательно.
Ты веселый человек. Чай пойдем пить. Но вопросы не решены. Церковь и этот мир.
Ну, а кто я такой, чтобы решать такие вопросы?
Отец Дмитрий Смирнов, Олег Шевкун, Анна Ильина, Радиогостинная. Всего доброго. Да благословит вас Бог.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.